убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов 6 минут, в эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня наши баррикады будут в формате круглого стола. Собираем экспертов для того, чтобы обсуждать следующую новость. ОПЕК оставила квоты на добычу нефти без изменений. Это то, что обсуждается сейчас, как раз в эти минуты. И к нам сейчас присоединяются Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте.
И Ильдар Касаев, инвестиционный аналитик в области топливного энергетического комплекса, экономист. Здравствуйте, Ильдар.
Добрый вечер.
Ну, ждем с минуты на минуту в нашей студии еще Владимира Фейгина, президента Института энергетики и финансов, но в любом случае уже наш круглый стол освоен нашими гостями, поэтому будем потихонечку начинать. Итак, начнем с первого вопроса. Было ли вот это решение стран ОПЕК вообще ожидаемым, о том, что квоты на нефть сохранятся на том уровне, на котором были 30 миллионов баррелей в сутки? Кто первый?
Давайте.
Ну, давайте, да. Это Станислав Петрохович, пожалуйста.
На самом деле, подобные решения были вполне ожидаемы. И более того, даже те оптимисты, которые предполагали, что какое-то сокращение будет, они рассчитывали на то, что сокращение будет в небольшом объеме. И более того, даже если бы страны ОПЕК объявили о том, что они сокращают добычу, нет никакой гарантии, что они выполнили бы это решение. Собственно, тезис о том, что ОПЕК теряет контроль над рынком, это уже стандартный тезис для многих лет подряд, поэтому на самом деле мало кто это ожидал, и вот если вы заметили, что цены на нефть, да и курсы тех валют, которые привязаны к ценам на нефть, они стали падать уже заранее, за несколько часов и даже за несколько дней, то есть мало кто верил, что это поможет.
Да, было объявлено где-то в 6 часов вечера о том, что квоты сокращаться не будут, а рубль начал падать еще где-то с половины шестого, причем так ощутимо довольно, а там был потом скачок падения. Ну и сейчас слово Ильдару Касаеву. Ильдар, для вас также это было ожидаемо?
Я даже хотел бы немножко вас поправить, что это было ожидаемо не сегодня и не за день, и за два, а это было ожидаемо уже давно. Потому что давайте чуть-чуть ретроспективно посмотрим. Когда ОПЕК квоты пересматривал? В 2008 году, когда цена была $40. Сейчас два раза выше, плюс-минус там, доллары. На мой взгляд, из-за того, что внутренние разногласия сейчас настолько накалились, что основные игроки готовы уже даже переверстывать собственные бюджеты, лишь бы сохранить нишу потребителей, на сегодняшний день никто не будет квоты понижать. Почему? Уже давно некоторые страны выведены из механизма квотирования из-за того, что их экономики разрушены. Это Ирак, это Ливия, это Иран, которому все тяжелее в режиме санкций живется. Санкции по линии Совбеза ООН и односторонние западные. В то же время некоторые игроки, которые не так мощны, но тем не менее амбициозны, на сегодняшний день имеют свои какие-то взгляды на ситуацию, в частности, Венесуэла. Венесуэла, по некоторым оценкам, обладает самыми внушительными запасами черного золота и в то же время очень сильно зависима от высокой цены. И Венесуэла вносила постоянно раздрай вот в последний это информационный вот такой очаг. Что заявляли венесуэльцы? Что необходимо понизить квоты, чтобы цены возросли.
Да. Причем даже договаривались, так понимаю, с Роснефтью, там какие-то были
Приговоры. Да, была недавно конференция, и многие СМИ неправильно обозвали события двудневной давности министерской встречи, а нынешнее мероприятие все время называют саммитом, которое прошло. Но саммит – это все-таки президенты и главы правительств. Мы давайте своими именами вещи называть. Была встреча профильных министров. Новак сразу сказал, что он не поедет, хоть мы и наблюдатели в ОПЕК, а не члены картеля, чтобы радиослушатели не запутать, скажу. Но почему не поехал? Да потому что все и так было понятно. И давайте чуть-чуть нашу страну затронем косвенно. Мы тоже не будем понижать добычу. Нам это, во-первых, не нужно. Во-вторых, еще пока среднегодовая цена на нефть не такая низкая, как многим хотелось бы.
Не убийственная.
Да. В этой связи считаю, что итоги плановой встречи. Это не встреча ад-хок, это плановая встреча представителей картеля. Итоги вполне были ожидаемы, я уверен, для всех специалистов, которые здесь собрались. Ну и для вас, как для человека, который тоже в теме разбирается.
Спасибо за комплимент, конечно. Это был Эльдар Касаев. Сейчас к нам присоединяется Владимир Фейгин, президент Института энергетики и финансов. Здравствуйте, Владимир
Александрович. Добрый день. Добрый вечер.
Ну, ваш комментарий по поводу произошедшего. Новость понятна, что мы обсуждаем. Это то, что ОПЕК оставила квоты на добычу нефти без изменений. Первый вопрос у меня был, было ли это ожидаемым вот для наших экспертов, в частности, для вас?
Ну, все очень менялось на протяжении последних нескольких дней. И шли противоречивые сообщения. Ну, что сказать, если сегодня, уже после начала заседания ОПЕК, представитель Венесуэлы сказал, мы должны потесниться, и мы должны снизить квоты во время заседания, да? Вот, поэтому ясно, что до последнего момента эти споры шли, шли споры во время заседания. Это один из возможных выходов, тот, который произошел. Но это не единственный совсем возможный. И думаю, что он это недолгосрочное решение.
При всем при этом власти России и сами готовятся, как будто бы и нас готовят, к тому, что эти цены пришли всерьез и надолго. Я сужу по последним заявлениям, звучащим со стороны Минфина нашего, со стороны тех людей, которые так или иначе в теме. И они говорят о том, что ну, в ближайшие месяцы точно ждать пересмотра, серьезного пересмотра цен на энергоносители не стоит. А скорее всего, это на годы. Вы с этим не согласны?
Вопрос в том, какие цены? Вот сегодня цена на Brent уже $75.
Даже ниже была, да?
Уже даже ниже, правильно. Несколько дней назад она была 78, потом поднялась до 80 на слухах о том, что картель что-то сделает. И за 3 дня она на $5. Так каких цен нам надо ждать?
Ну, значит, если ниже сотни точно.
Да не сотни, что вы. Если будет так, как вот решил сегодня картель, то мы, конечно, увидим цены ниже 70, даже сомнений нет. Так каким ценам нам готовиться? Вот в чем дело.
Будем разбираться. И у меня вот сейчас по поводу ОПЕК отдельный вопрос, потому что Станислав Митрохович начал с того, что ОПЕК уже, по сути, не контролирует цены на...
По крайней мере, в том объеме, в котором они точно хотели. Да, вот были слухи, я там поднялось до 80, но мало кто верил, что они смогут что-то мощное сделать.
Я просто, опять же, сужу по тому, что вижу в СМИ или там сужу по каким-то заявлениям людей, связанным с отраслью. И что я наблюдал? У нас квота была общая 30 миллионов баррелей в сутки, но, насколько я понимаю, эта квота не соблюдалась. Ну, то есть, как минимум, это говорят вот люди, связанные с отраслью, верно, она превышалась на 1 миллион баррелей в сутки. Это
да,
так или нет?
Да, с дисциплиной там очень сложно, она превышалась. Насколько именно она превышалась, есть разные оценки, но где-то да, в районе, наверное, миллиона. Дело в том, что очень сложно проконтролировать, что вот если вы принимаете решение, то чтобы в рамках картеля все его выполнили. Тем более, когда разные страны, с разными, на самом деле, интересами. Там и Латинская, есть Америка, есть арабские страны, между ними есть свои разногласия, каждый пытается друг друга обойти, что если на повороте вы уменьшили, а я в это время успею больше продать. На самом деле, ну, очень сложно такие вещи контролировать, тем более, что в мире растут другие производители, да и даже, собственно, противоречия внутри стран ОПЕК, внутри этого картеля. Ну, вот можно ли поверить, на самом деле, что друг другу будут помогать страны, которые находятся друг с другом в сложных политических отношениях?
Сомневаюсь.
То есть, на самом деле, там надо было тогда договариваться об очень мощном сокращении, хотя бы на 2 миллиона, например, тогда был бы какой-то эффект. А если чуть-чуть, ну, явно, что кто-то успеет пролезть мимо, что называется.
Ну, я так понимаю, летом должно состояться следующее заседание стран ОПЕК, и там уже опять этот вопрос будет подниматься.
Ну, будет видно, что произойдет к тому времени, если вот действительно оправдаются некоторые прогнозы. Мой самый любимый прогноз был одним из прогнозов Сити. В одном из прогнозов написал, что себестоимость добычи некоторых сланцевых проектов в Америке $37. Дальше я стал ждать, когда напишут 20. Ну, что было совсем уже весело.
Ну, понимаете, это, конечно, чересчур. Себестоимость некоторых сланцевых проектов. Некоторых. А кому интересны эти некоторые сланцевые проекты? Ведь решающим является основной объем, маргинальный объем. Сейчас прошу извинения. Угу. Это вот типичное воздействие на рынок.
Конечно.
И мы знаем, кто это делает, конечно, и с какой целью. Да? Вот поэтому все это надо разбираться очень детально. А посылаются специальные, вот что называется теперь, месседжи, да? Вот этот месседж, снижайте сколько хотите.
Да.
Но он неквалифицированный абсолютно.
Я это имел в виду как раз, что речь вот о психологической, последнее, что сказать, именно психологической, да, войне. То есть пока Америка готова к любым ценам на нефть. 37, дальше будет 27, там 17 и прочее. Я в это не верю, что будет в Америке мощная добыча при таких ценах. Но они пытаются там убедить.
Сейчас, да, подождите, Эльдар Касаев хочет слово.
Хотел добавить, да, здесь коллегам чуть-чуть, да, разъяснить.
И мне объясните заодно. У меня есть странное такое словосочетание, которое я слышу сегодня целый день. Это справедливая цена на нефть. Что это такое вообще? Пожалуйста.
Ну, сегодня давайте с вашего вопроса начну.
Давайте.
справедливая цена для каждого своя. Сегодня рынок, и спасибо, многие уже об этом заявляют, он перешел от рынка поставщика к рынку потребителя. Поэтому Саудовская Аравия как бы, да, добывает треть всего, что добывает картель, и постоянно держит эту планку, но, тем не менее, вынуждена бороться за нишу. Причем за нишу борется не только среди своих антагонистов внутри организации, но и с такими внешними раздражителями, как Соединенные Штаты, с их сланцевыми проектами, в результате разработки которых они грозятся наводнить рынок черным золотом. Так вот, теперь перешли к сланцевым проектам. Было недавно заявление, сейчас ехал, читал тоже сводки, пока к эфиру готовился, $35 сланцевый проект. Посмотрел уже по местной их прессе, что это за проект. Это специальную они технологию разрабатывают, гидроразрыв пласта без использования жидкости, сухой так называемый. Это, во-первых, очень дорогостоящие на самом деле, и, во-вторых, мало где применимо. Здесь прозвучало, что коллега сказал, что это за проект.
Некоторые.
Это пока что некоторые, но эти некоторые проекты можно развивать, но чтобы их развивать, надо постоянно растущие финансовые ресурсы, а они возможны только, когда цена будет выше. Цена сейчас пагубная и несправедливая для Америки.
Вот поясните, кто с кем бодается? Просто здесь несколько, я так понимаю, мнений. Мнение первое: хотят задушить Россию, кроме как санкциями, еще и ценами на энергоносители, раз. Вторая версия, что на самом деле бодается Саудовская Аравия с Соединенными Штатами Америки, потому что не хочет терять рынок в США, и для этого гасит проекты сланцевые вот как раз в Соединенных Штатах, не теряя рынок, а снижая постоянно цены. Какая из версий, на ваш взгляд, предпочтительнее? Ну и, может быть, есть еще какие-то альтернативные? Пожалуйста, давайте с Владимира Фейгина начнем. Владимир Сакович, пожалуйста.
Знаете, бывают иногда такие ситуации, когда решение, оно удовлетворяет и первому условию, и второму, и третьему, вот как-то вот так вот. Но бывает, как никому не удовлетворяет. Поэтому разные эти версии, они имеют свою, так сказать, долю существования, долю, так сказать, ну, может быть, реализуемости. И те, кто принимают решения, они принимают решения, исходя из разных вот этих вот позиций. Из политической позиции, ну, наверняка Саудовская Аравия имеет это в виду. Из чисто своей хозяйственной позиции. Из соображения немножко придушить этого и того, показать свою роль и значимость. Ну, много-много таких вот факторов. Если у вас очень сильная рыночная позиция, ну, Саудовская Аравия, она, конечно, сильная, вот, то вот можно, как говорится, применить и это, и то, и все. При этом она проводит консультации и выясняет мнение других. И это решение, которое, оно не является таким вот, все хорошо, в нем тоже есть риски. Риски, например, сейчас есть риск очевидный развала картеля просто. Потому что кому он нужен? Вот объясните мне, кому нужен? Ведь логика, которая сейчас придерживается страны Персидского залива, она такая. И которые их научили, кое-какие консультанты, это просто видно по анализу. Известно, понятно, кто их учит этому. Они говорят, ну вообще картель-то ведь это нехорошая вещь, да? Рынок должен определить. Ну, если рынок определяет, а зачем картель тогда?
Картельный сговор с этим борется.
Подожди минуточку, а зачем? Так не надо ничего, пусть все выходят на рынок. Биржевые цены определяются, ну и продавайте по этим ценам, ниже цен. Так устроены многие рынки. Если никакого коллективного воздействия на рынок не осуществляется, ну, каждый в своем углу. Ну, вот это, например, один из рисков вот политики, которая сейчас проводится. Наверное, они принимают его во внимание. Мы же не знаем, что сегодня было сказано. Кто что сказал там? Может, сказал, ну, тогда мне здесь делать нечего, или тогда без меня там. Это же наверняка что-то было сказано. Поэтому все это есть некое равновесие. Не думаю, что самое удачное то, которое сегодня принято. Но это участники, и они делают, и они посмотрят на то, как развиваются события дальше. А есть те, кто наускивает, а есть те, кто хотят с этого получить свой, так сказать, дивиденд. Ну, так устроен мир.
То есть, на самом деле, вот то, что произошло сегодня, скорее всего, свидетельствует о том, что равновесия пока нет.
А какое же это равновесие?
Ищут пока тот
самый. Ну, конечно, но цена падает, она будет падать, и можно примерно представить, что это продолжение будет достаточно резким. Ну что, кто первый дрогнет? Вот просто логика интересна. Как вы считаете, коллеги?
Кто первый дрогнет, конечно.
Да, пожалуйста.
Собственно, большая часть всех разговоров на эту тему, это разговоров, ну, как вот выразился недавно министр Лавров, Тучикин, есть такая игра, да, вот когда люди играют, по принципу, кто из них раньше испугается, машины идут навстречу друг другу, кто первый отвернет. Ну, в английском языке это называется, кто будет как бы курицей или петухом, в общем, кто испугается.
Цыпленком.
Да. Так, в общем, вот все вот эти бесконечные рассказы, которые сначала пишут крупную инвестиционную серьезную компанию, как можно Poise City, ну вы кто вообще? Вы что, в Сити работаете, что в Poise City? Дальше это перепечатывается в Wall Street Journal, в New York Times, потом это перепечатывается в российской деловой прессе, и возникает ситуация, когда спорить с ними просто невозможно. И остается только ждать несколько лет, пока выяснится, кто на самом деле прав. Я не верю в разговоры о том, что в Америке можно добывать нефть по цене там, $40, или что глубоководные проекты в Мексиканском заливе с этими сложнейшими телеметрическими технологиями будут развиваться при такой цене. То есть на каком-то этапе это будет разворачиваться. Дальше, у нас есть Ближний Восток. Это с кучей конфликтов. А у нас полностью исключен такой сценарий, как война Саудовской Аравии с Ираном, например.
Конечно.
У нас и полностью исключен вариант с приходом, например, исламского государства в южной части Ирака, где там Басра и прочее. Конечно. Эти вещи исключены. А что у нас с Ливией, где два правительства и тому подобные вещи?
И пять армий.
И у нас, может быть, ну, то есть, и тогда вообще все сценарии про долгосрочную дешевую энергию можно отправлять в мусорное ведро. Это не значит, что это обязательно сбудется. Но вот полностью уверен, что наступила эра дешевой нефти, она надолго, вот это точно не так.
Да, или вот извините, что представить Владимир ситуацию, Сигин, что Саудовская Аравия будет определять, как будет работать мировой рынок, довольно сложно. Потому что если мы взглянем назад, ведь все это началось там, в 1973 году, когда было эмбарго, когда было и прочее, прочее. И потом Западом, ну, в то время как бы был Запад и Восток, так сказать, да, и Третий мир. Так вот, Западом было предпринято огромные усилия для того, чтобы избежать вот этой критической зависимости от нескольких стран Ближнего Востока. Потому что, да, две трети мировых запасов нефти там расположены. Да, базово это дешевая достаточно добыча по сравнению с другими регионами мира. Значит, если бы мы вот исходили, или все исходили вот этой экономики, ну, пусть Саудовская Аравия добывает, Ирак, ну, кто там еще, ну, надо вот порядок навести в там нескольких странах. Никогда этого не будет, как мне представляется. Это огромный риск для мира всего. Ну, и что, что-то так вот кардинально изменилось? Вы вот, коллега, действительно правильно говорите о этих рисках. Да война же идет сейчас, она идет в Ираке, она идет в Сирии. И что, этого нет? Значит, предпочитает закрыть на это глаза и представить ситуацию какой-то достаточно идеалистичной. Вот у нас некоторый совершенный рынок, в котором происходит...
Все стабильно, ну, спокойно,
да, и только кто экономичнее? Вот единственный вопрос. Ну, кто экономичнее, тот победит. Ну, что-то, по-моему, мир далек от этого.
Да, Эльдар Касаев.
Вот мы сидим, интересную тему обсуждаем, вчетвером специалисты, и могли запутать радиослушателей втроем, но и вы тоже участник. Потому что... Люди все в теме и объясняют на профессиональном языке. Сейчас хотел проще объяснить для радиослушателей от противного, чтобы они поняли ваш вопрос, ответ на ваш вопрос. Все эти конспирологические теории надо разрушать. Давайте начну по порядку. Сговор Саудовской Аравии и США. Почему невозможен? Во-первых, уже давно не время холодной войны, и не 73-й год. И сейчас каждое государство прагматично отстаивает свою собственную позицию на международной арене, и их компании, этих стран, как хозяйствующие субъекты, прежде всего выполняют одну функцию – получают деньги. Давайте посмотрим, что с нами было с «Газпромом». Мы же пошли все время на уступки, чтобы хоть что-то получить. А политически надо было завернуть гайки, перекрыть трубу и просто оставить...
Это что, это экономическое решение? Я что-то не понял, откровенно говоря, вашу логику.
Нет, я имею в виду, что наоборот, экономически нужны деньги, но... Если бы мы брали четко конспирологию и политику, то, конечно, надо было сделать так, посмотреть, как отреагируют Украина и европейцы. А если перенесемся к нашей ситуации, то здесь как может быть сговор Вашингтона и Риада, если при низких ценах американские сланцевые проекты действительно гибнут, и их вот эти скоропостижные заявления о том, что мы разработали новые технологии, нам достаточно $80 рыночной цены, это просто информационная утка. И Эр-Рияду невыгодны низкие цены. Сейчас их экономика не в таком вольготном положении, как в 1973 году. Сейчас им по их оценкам, вот я все-таки прежде всего специалист по энергетике этих государств, по их оценкам нужно $90, чтобы бюджет был бездефицитным. А это серьезно, это очень много.
Вот здесь уточню, одно из деловых изданий буквально накануне публиковало свой рейтинг зависимости стран от высоких цен на энергоносители. Там перечислялись в том числе и Россия, и Саудовская Аравия, и Венесуэла, кто больше пострадает. Там было три, разделили на три группы страны, которые не пострадают от существующих цен на нефть, которые умеренно пострадают, и которым, ну, совсем будет плохо. Вот в числе первых, там, например, Эмират Абу-Даби, в числе вторых, ну, например, Российская Федерация, в числе третьих это Венесуэла. Вот с такими рейтингами вы солидарны или нет?
Ну, в принципе, надо смотреть еще на перспективу. Краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный. Угу. При $80 даже Саудовской Аравии 5 лет тяжело будет держаться.
Ну, давайте выскажем с вами.
Владимир Фейгин, да?
Ну, рейтинги эти известны. Расчеты эти проводятся, и примерно то, что вы говорите. Саудовская Аравия может продержаться очень долго. У нее 700 миллиардов долларов золотовалютных резервов, так? Но как она будет держаться, вот в каком мере? Вот в этой, в пустыне, что ли, которая...
Нет, ну, продержаться надо экономику развивать, а не просто сидеть, хлеб и воду покупать и держаться. Надо же свои инвестиционные программы реализовывать. А я вот как человек, проработавший долго в этих государствах, могу сказать следующее. Для них отказ от любой инвестиционной программы рассматривается как слабость национальная.
Ага. Почему же они тогда такую повели политику, вот пусть рынок решает и фактически... Пусть будут низкие цены.
На мой взгляд, просто кажется? У Саудовской Аравии, я вот свой взгляд чисто высказываю, может быть, никто не согласен, у Саудовской Аравии сегодня нет той мощи, которую ей приписывают средства массовой информации.
Извините, что я задаю вопросы.
Просто мощи для чего? Это правильно, это хорошо.
Мощи для чего?
Мощи, чтобы единолично решать вопросы, как кто будет решать.
Я не понял. Главенствовать в арабском мире?
Главенствовать они точно уже не
могут. Вы о мощи какой говорите, политической или экономической?
Экономической сейчас. Мы в нашей программе давайте экономику будем затрагивать, не вдаваться в политические
какие-то. Коллеги, ну решение-то элементарное. И хотя некоторые аналитики известных международных инвестиционных банков пытаются даже представить такие материалы, что, вы знаете, не надо сокращать на 5% добычу, да, потому что вы проиграете. Ну, как они могут проиграть, если за сегодняшний день цена упала там на 34%, а если завтра будет объявлено, что снизится добыча вот на эти 5%, ну, конечно, она поднимется на 10% цена. Это даже сомнений никаких нет. Так кто ж проиграет в этом случае? Саудовская Аравия выиграет, все производители выиграют. Почему они тогда ведут вот такую страннейшую линию против экономической логики? Это очевидно. Что-то вне этого есть, да?
Ну, значит, да. Если можно, я вернусь к вашему вопросу относительно того, сколько можно выдержать. На самом деле, в современном мире все так быстро меняется, что это еще вчерашний прогноз мог оказаться неверным и скоро. Что касается... Да, конечно, есть, например, страна Саудовская Аравия, у нее денег намного больше. Но надо, во-первых, знать, что нет таких денег, которые нельзя потратить. Во-вторых, когда у вас там есть риски войны, это еще одна тема. Когда у вас там есть проблемы не граждан, которых надо как-то держать в повиновении. Когда есть проблема увеличения социальных всевозможных выплат, чтобы избежать арабской весны и так далее. Ну, тут можно слово спорить долго. Что касается, если будет сейчас приходить уже к теме России, сколько Россия может выдержать. Но тут надо понимать, что, во-первых, все-таки расходы российского бюджета в рублях, поэтому нам, в этом смысле, не так страшно. А во-вторых, ну, что делать? Надо приспосабливаться. Что делают экономические игроки, когда у них заканчиваются деньги? Компании, страны, физические лица. Они сокращают потребление. Они сокращают свои расходы. Нет другого выхода. Надо начинать срезать. Вот у нас министр Силуанов стал говорить, что надо теперь рассчитывать бюджет, исходя из цены на баррель $80. Я, кстати, удивляюсь, а почему тогда, когда министр Силуанов представлял этот бюджет в Государственной Думе, сразу не было предложено считать из 80, а сейчас мы приняли сначала из другой цены, а теперь будем из 80. Ну, окей, нам есть чего резать. Из образования, не знаю, там, пенсии, чемпионат мира по футболу, поддержку экономики, может быть, не самых лучших предприятий. Но такое бывает, это не самые приятные вещи в жизни, но через них надо проходить, приспосабливаться.
Возвращаясь к игре «Кто первый дрогнет», у нас лобовая атака. А да. Кто первый должен дрогнуть вообще? Ну, то есть, психануть и сократить добычу нефти или вынужденно сократить ту самую добычу нефти.
Эльдар Касаев. Никто не должен, потому что никто хромой уткой быть не может. И вот к вопросу о том, кто проиграет или выиграет. Саудовская Аравия, да, имеет средства, но надо же понимать, что на эти средства надо поддерживать еще... Давайте хорошо чуть-чуть политики затронем, потому что деньги, они на самом деле везде используются, правильно? И не только здесь инвестиционные программы нефтяной отрасли финансируются, но и еще смена режима в государствах финансируется. Еще финансируется внутренняя стабильность, чтобы сунниты и шииты между собой не начинали в восточной провинции кровопролитную войну, правильно? Пострадают почему Саудовская Аравия? Потому что, еще раз говорю, менталитет арабов подразумевает идти только вперед.
Хорошо, Венесуэла, может быть, дрогнет.
Америка.
Соединенные Штаты.
Хотят, все хотят, чтобы Америка дрогнула, потому что именно это со сланцевой революции пошло. Понимаете, вот эти вот наши все мытарства и терзания. Но американцы всем показывают, что даже при низких ценах мы свои проекты будем стараться держать, хотя и большими усилиями и потерями.
Ну, тогда опять же используем их терминологию, пока сохраняют покерфейс. А мы вернемся к нашей дискуссии. Я напомню, с нами сегодня Эльдар Касаев, инвестиционный аналитик в области топливно-энергетического комплекса, экономист Владимир Фейгин, президент Института энергетики и финансов, и Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Сейчас новости, после них продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
19:36. В эфире программа «Баррикады». Сегодня «Баррикада» у нас в формате круглого стола. С нами Эльдар Касаев, инвестиционный аналитик в области топливно-энергетического комплекса, экономист Владимир Фейгин, президент Института энергетики и финансов, Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Вот до информационного выпуска был задан вопрос, кто у нас первый дрогнет. Пока Эльдар Касаев ответил, и ответ следующий, если коротко совсем. Все ждут, когда дрогнут Соединенные Штаты Америки, но этого пока не происходит. Если смотреть на курс рубля, то мы дрогнули. Но дадим слово сейчас Владимиру Фейгину и Станиславу Митроховичу. Владимир Исаакович, пожалуйста, кто первый
дрогнет? В каком смысле дрогнет? Я думаю, что произойдут какие-то малопредсказуемые события, мало пока предсказуемые события, не в Саудовской Аравии, не в Соединенных Штатах, вот в третьих странах, которые сильно очень страдают и будут страдать от этих условий, от этих цен. Соединенные Штаты, ну что еще дрогнут? Там тысячи бригад бурильных, там десятки тысяч производителей. Ну, кто-то из них дрогнет, но Соединенные ли Штаты в результате? Это же совсем неуправляемый процесс. Страны, о которых мы говорим, страны вот, ОПЕК и Ближнего Востока, там государство равняется компании, равняется добыче, равняется доходы, это все одно и то же. Поэтому там любое решение – это решение государственное, любое последствие – это вот соус кадрали дрогнет или нет, да, это одна компания и так далее. В других случаях это совершенно другая вещь. Но у нас компании будут анализировать, будут принимать решения. В Соединенных Штатах тысячи компаний будут принимать решения. Поэтому мое, так сказать, представление, что это будет, к сожалению, если это будет продолжаться, это могут быть вот малопредсказуемые и, может быть, неприятные вещи в странах, в которых это неприемлемо.
Ага. Это, это точно не Соединенные Штаты Америки. Да я просто уточню. Смотрите, вот тысячи компаний, о которых вы говорите, это компании, в которые вложены живые деньги. Эти компании должны приносить прибыль. А здесь все время спорят, в какой момент они все-таки уже будут терять свою прибыльность, и в какой момент они скажут, что мы, простите, убыточны, мы разоряемся. И вот эта цифра, она все время меняется. То говорили, $70 это предел, потом сказали, $60 предел, сейчас говорят, и это уже не предел.
Ответить на этот вопрос невозможно, потому что сланцевая индустрия Соединенных Штатов тесно переплетена с финансовым сектором, и там работают финансовые инструменты. Если бы так можно было просто сказать, вот этот прибыльный, этот убыточный. Дело в том, что аналитики анализируют, и там есть вот знаменитая компания Chesapeake, которая родоначальник там сланцевой революции, и она все время в убытках, и она не разоряется, потому что есть механизмы для этого, механизмы хеджирования, механизмы непрофильные, что называется, для нас деятельности и так далее, и так далее. В этом смысле сложно, даже глядя на их баланс, трудно сказать, они в плюс и минус. Есть разные аналитики, говорят по-разному. С одной стороны, да, с другой стороны, это. Поэтому не будет этой однозначности в Соединенных Штатах.
Стакан или наполовину полон, или
вот здесь можно пуст. Добавить, что Chesapeake все-таки очень большие потери несет, 14 миллиардов уже, и распродает активы. Так что то, что она не разоряется, это сложно так сказать. Скорее всего, разоряется все-таки.
Разоряется этот... Вот она... Предсказывали ее банкротство давно. Вы ожидаете сейчас банкротства Chesapeake?
Я считаю, что это уже практически банкрот.
Потому нет, ну,
что
как, банкрот – это банкрот.
Долги огромные.
Да нет, можно работать долго, имея плохие показатели.
Нет, стойте.
Когда и Соединенные Штаты банкрот.
Когда начинают распространять.
Вот потом, и Соединенные Штаты банкрот.
Потом,
и давно.
Смотрите, вы говорите много компаний, но какие это компании? Это не мощные компании. Это там 5 всего мощных компаний занимается разработкой. И то, которые сворачивают свои проекты.
Мощные компании не могут вести эту добычу.
Это в основном частные маленькие компании, которые, конечно же, очень быстро разорятся при низких ценах. Хеджирование хорошо. Кредитование,
Эльдар, где им брать деньги? Просто цифру назовите, низкие цены вот на сегодняшний день, это сколько? Вот
для Америки? Цена?
Да.
Это 75-70 уже низкие.
А, то есть все, сейчас
уже они низкие, уже... в долгосрочной
перспективе. То есть надо ждать завтра первых разорений, завтра, да?
Не завтра.
Ну, а сегодня 70 уже в Соединенных Штатах?
Нет, ну мы же рассматриваем перспективу, не сегодня, я говорю, это в среднесрочной. Пока что они терпят, да, на том, что у них есть, но мы же с вами не на завтрашний день делаем прогноз.
Надолго не хватит. Ну и сейчас слово Станиславу Митроховичу, да, Станислав,
пожалуйста. Если пытаться реконструировать споры, то я думаю, они примерно так вот и ведутся. Ну, типа, ну вот у вас уже скоро-то начнется, да у вас-то раньше, у вас там какие-нибудь еще восстания в восточной провинции начнется, которые Иран будет спонсировать там шиитское. Нет, а у вас быстрее там разовится. Ну вот так примерно люди и спорят, на самом деле. Я думаю, под нож просто наиболее дорогие проекты. Хоть сланцевые, хоть не сланцевые, хоть глубоководные. Те, которые дорогие, те и будут резаться. А дальше, я думаю, что что-нибудь произойдет действительно на Ближнем Востоке, там Там буквально...
То есть, если дрогнет, то вот там, на зыбкой почве Ближнего Востока, это просто...
Ну, дрогнет, в смысле, компании начнут сначала резать наиболее дорогие проекты, а дрогнет, политически, ну да, где-нибудь там. Начало вторжения боевиков Исламского государства в район Басры повысит цены мгновенно. Если... Вот кто верит в то, что Иран прекратил работу над ядерным оружием? Ну, верит Европа, которая говорит, что Иран теперь наш лучший друг, заменит Россию там, и так далее. Израильтяне в это верят, но они сидят ближе, евреи умные люди, они понимают, что этого не произойдет. Саудовская Аравия в это тоже не верит. И поэтому, даже если Европа будет изображать, что Иран с ним друг, на самом деле эти страны будут вести себя иначе. Между ними может быть конфликт. Даже если он будет немасштабный, он тогда уже повысит цены.
Теперь уже будем принимать телефонные звонки. Буду зачитывать комментарии. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-888-94,8. Наш твиттер собака говорит МСК и сайт говорит Москва.ру. Константин пишет, насколько верна формула, вроде как одного из экономистов-политологов, падение нефти на 10 долларов влечет падение рубля на 7 долларов, нефть сейчас, на 7 рублей, наверное, да, нефть сейчас 72 доллара, завтра 54, спрашивает Константин.
Ну, в общем-то, на курсе же разные очень вещи оказывают. Очень часто просто, если вы покупаете валюту или товар, или нефть, это не потому, что вы хотите его использовать, а потому что это ваше вложение. Собственно, Гавриленков недавно сказал, что 80 долларов стоило нефть до начала программы количественного смягчения. Программа количественного смягчения закончилась, вот она опять стоит 80. То есть, огромное количество же продается просто ценных бумаг, которые привязаны к нефти. То же самое, некоторые уходят в валюту, или там сейчас сок, например, подешевел апельсиновый. Это что, все перестали пить апельсиновый сок?
То есть, вы бы привязывать просто не стали?
Вот ну, так не надо прям. Ну, да. Нет, есть другие факторы дополнительные, еще и политические, эмоции и прочее. Но, конечно, безусловно, когда цена на нефть падает, рубль тоже будет падать. Но просто там это зависимость более сложная. Здесь не надо говорить, что нет
вообще более сложная, но дня три назад министр финансов Силуанов, вот, выступая в Государственной Думе...
Владимир Фейгин,
да. Да, его задали этот вопрос, и он сказал, смотрите на цену нефти, и вы поймете, куда движется рубль. В паре с долларом. То есть он видит прямые связи. Не, ну не сказал коэффициент, конечно, пересчета, но связи он
видит прямые. Там еще коэффициент ускорения за счет всего остального. А так, конечно, есть зависимость.
Нет, ну людям всегда свойственно упрощать, поэтому такие вопросы и задают.
Хорошо, конечно, все пытаются понять, что ждать завтра. Самые популярные вопросы – завтра ждать 50.
Я имею в виду, что ситуация хуже. Да. Для тех, кто держит, например, сбережения в рублях, они не просто от нефти зависят. Есть еще куча других факторов. Поэтому лучше диверсифицируйте.
7373948, телефон прямого эфира. Вам лучше надеть наушники. Сейчас слушаем вас внимательно. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да.
А вот я хотел, знаете, спросить. А вот если 30 долларов будет за нефть, что тогда будем делать? Надо решать эту проблему. Привлекать молодых ученых, чтобы хорошо перерабатывали нефть. Большая дача была.
Я вот думаю, что никто с вами не спорит относительно того, что решать нужно эту проблему. Но вопрос, а что будет, если 30 долларов за баррель? Пожалуйста, сейчас Владимир Фейгин.
Вот смотрите, если взглянуть с позиции, сколько что стоит, то у нас добыча нефти в стране очень эффективна. Чрезвычайно эффективна. Компания рапортует о том, что речь идет там... о стоимости 5, предположим, 10 долларов за баррель. А зачем же нам нужна высокая цена? Налоги. Нефть формирует до половины бюджета страны. Вот в чем дело. Поэтому, когда говорят, например, цена упадет, будут компании добывать? Компании будут добывать, ну, при, так сказать, разумных предположениях. Вот сегодня Лукойл заявил, и при 25 долларах мы, так сказать, будем, и все прочее, прочее. Но как будет с налоговой базой? Как будет со всем вот этим? Поэтому у нас, в принципе, эффективная нефтяная отрасль. Вот с точки зрения глобального сопоставления.
У нас неэффективный бюджет.
Неэффективный, да. Или сильно заточенный на вот этот фактор.
Есть что добавить, Станислав Митрахович, Ильдар?
Я думаю, что, в принципе, Ильдар. Мы сейчас 30 точно не увидим. И прежде чем размышлять о том, что будет при 30, давайте подумаем, что будет при 60. Вот мы разрабатываем там кризисный план, да. Наше министерство говорят, что если упадет вдруг до 60 цена, что мы будем делать? Ну и надо понимать, что в краткосрочный промежуток времени мы и понизить не сможем добычу серьезно. Вот заявляют, Россия готова понизить, но на Новака ссылаются. Тут же Минэнерго опровергает. Видимо, сверху сказали, зачем такие заявления делаете.
Я просто вспомню Сечина, который говорил о том, что Роснефть уже сократила на 25 тысяч баррелей в сутки добычу нефти. Это вообще существенно или нет?
Ну, для Роснефти существенно, у них долгов очень много. Они и так от государства просят, там, по некоторым оценкам, даже более 2 триллионов рублей. Первоначально 1.5 было, сейчас уже, говорят, более 2. Но компания, опять-таки, дает очень много в виде налогов в бюджет, поэтому если эта компания начнет загибаться, то нам вообще тяжело будет нашей экономике. Пока от нефти мы отойти не можем. Это не только половина бюджета, но это еще и деньги для того, чтобы развивать другие сферы экономики.
Да, Станислав.
Ну, я, во-первых, не верю, что будет $30 и на этом задержится на долгий срок. Да, может упасть там, ну, на панике какой-нибудь до низкого уровня, потом отскочит вверх. А что касается глобально, нужно делать, если будут цены падать, ну как, чтобы уменьшать расходы. Подумать о том, сколько мы тратим на армию, на чемпионат мира по футболу, там, на образование, на социальные выплаты. Это неприятно, но их надо начинать резать. Вот никто не хотел брать на себя ответственность. Вот когда представлялся бюджет в трехлетней Государственной Думе, мы говорим, ну, давайте голосуем, исходя из старой цены. Прошло несколько недель, там буквально несколько недель прошло, Совет Федерации хотел проголосовать уже за бюджет по старой схеме. Выясняется, что все-таки надо отсчитывать из 80. Ну, давайте, отсчитывать из 80, хоть сейчас начнем.
Слушатели, я смотрю, наши внимательно следят за графиками стоимости и рубля, и нефти. Вот сейчас Иван пишет, Brent уже $71. 73-73-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Вопрос можно задать?
Пожалуйста, конечно.
Ребятам, которые у нас рассказывают про нефть, про цены.
Да, вы уже в эфире, вы уже против? Задаете вопрос.
Нет, не против. Ну вот смотрите, вот Германия, да? Она прошла войны, тоже так же. Много у них было всяких потерь и так далее. Нефти у них нету, газа нету. А живут они намного лучше нас. Вот пусть они нам ответят, вот.
Доколе, доколе.
Почему так происходит?
Спасибо, нет, спасибо. Это вопрос из серии «Доколе». Если хотите, можете ответить, но можно идти дальше.
Да, вы знаете, что значит «почему»? А вот у Соединенных Штатов и нефть есть, и газ есть, и все остальное, что есть в Германии, и тоже вроде неплохо живут. Каждая страна должна использовать возможности, самые разные, как мне представляется, ресурсные, природные, образованное население и так далее, и так далее. Институты, там миллион вещей. И делать это максимально эффективно. Ну, нам надо посмотреть, можно это обсудить, а какие у нас возможности? Нам что, надо отказываться от того, что у нас огромные есть природные ресурсы, там, территории и так далее? Ну, это как-то немножко странно будет, правда?
Несколько сообщений было от наших слушателей, которые всегда отсылали нас в прошлое. Там, не знаю, в 1974 год, когда там нефть стоила, по-моему, $3 за баррель, потом скакнула в течение года, по-моему, до 12, если я не ошибаюсь. Или в 2003-м 27.60, в 2006-м 58.30, и никакой катастрофы. Насколько вообще мы сегодня имеем возможность смотреть на те цены? Насколько они соответствуют нынешним? Пожалуйста, кто? Ильдар.
Я думаю, что это вообще неправильно. Вот мы берем 85-й год, Советский Союз попал под сговор Соединенных Штатов и Саудовской Аравии, и они нам поставили палки в колеса. На самом деле, если посмотреть ту статистику, я, по-моему, даже у вас уже это говорил, то Саудовская Аравия выровняла только свои показатели к 2000 году после 85-го. И на тот момент, как мы зависели от экспорта энергоносителей, и на сегодняшний день, и какие были цены тогда и сейчас, это абсолютно разные истории. И не нужно всегда вот ретроспективно брать ситуацию, перекладывать ее на нынешние реалии. Сейчас рынок другой. Сейчас уже совершенно по-другому переориентировались ниши. Саудовская Аравия уже, мы сегодня подчеркивали, они уже не могут быть такими мощными игроками, таким мощным игроком, как было раньше. И давайте смотреть все-таки правде в глаза. Сегодня ведь не только на нефтяном рынке происходят перетурбации, и какие-то новые механизмы внедряются. И политическая обстановка меняется, и режимы меняются, и другие отрасли экономики тоже наступают на пятки нефтяной. Германию взяли, у них есть газ, почему нет газа? Просто не в тех объемах. И совершенно по-иному...
Германия добывает меньше 15 миллиардов кубических метров газа в год. Нефть практически не добывает.
Есть, а давайте возьмем Японию, где вообще ничего нет. Да. Но они живут еще лучше, чем Германия.
Верное сравнение, мне кажется. Вот, да.
Поэтому... Кстати, Япония собирается тоже развивать газогидраты, всем известные. И собирается. Это показывает, что на самом деле быть развитой страной и заниматься ресурсами, это вовсе не противоречит друг другу.
Что мы, как профессионалы, должны очень четко каждую фразу выверять. И когда мы говорим «нет газа» или «нет нефти», надо конкретизировать. Не
вопрос
те объемы.
Было другом. Вот раньше-то нефть стоила $12 за баррель, ничего, жили, не тужили.
А зарплаты раньше какие были у людей? Вот. А у тех, кто вопрос задает?
Так я его-то задаю вопрос. Насколько резонно вообще те цифры? Абсолютно вспоминать.
Абсолютно нерезонно.
Нерезонно. Это считается...
Другое государство было вообще.
Нет, ну... И сейчас Владимир Фейгин, да.
Можно сравнивать в долларах одного года, что называется, mm-hmm. да, с учетом инфляции и так далее, и так далее. Такие сравнения производятся. $12 тогда – это совсем не то же самое, что сейчас. Сейчас это, наверное, $50, mm-hmm. предположим. Понимаете? Если вот все это сопоставить, построить ряд, то можно говорить... Все подорожало за это время, услуги подорожали и так далее, и так далее. Поэтому можно заниматься этим выравниванием объективно. Понимаете, вот давайте ближе посмотрим. 2008 год, был тяжелейший кризис. В этот кризис цены рухнули. Ну, они рухнули, потому что спрос рухнул. Это вообще абсолютно вещь такая естественная. Они дошли до 40, в какие-то дни до 30. Это было полное ощущение катастрофы, и для стран-производителей... И ОПЕК предпринял решительнейшие действия. И показал тогда, что так с ним не надо поступать. Он поднял цены там до $60, потом постепенно выровнял все проще. То есть есть уровни терпимости. Но вот посмотрим сейчас, где эти уровни расположены.
Где в 2015 уже, наверное, году уровень терпимости, это еще нам только предстоит выяснить. Сейчас Станислав, да.
Ну, мы можем сравнивать, например, раздутость бюджетов. То есть, действительно, например, вот бюджеты за последние годы раздулись. То есть, обязательства. В этом плане, например, если бы нынешние цены узнали люди, которые тогда отвечали за бюджет, они сказали, ой, как классно, то можно жить и с этими ценами, оказывается.
Жируйте.
Да, в этом плане сравнивать можно. Ну, а остальное, да, там, первое уже было сказано, что на самом деле $3 и так далее.
Ну, надо быть, так сказать, в каком, объективными, но поднялись зарплаты, конечно. Пенсии. Вот если говорить о нашей стране, конечно. Они поднялись и в рублевом, и в долларовом выражении. Соответствует ли это вот новым уровням цен? Ну, это вот будут пересматриваться бюджеты. Но нельзя сказать, что мы при $12 это все было бы невозможно.
Я вот несу кстати, немножко оптимизма. Все-таки да. Вот мы не можем верить, что хоть в 2008 году или сейчас кардинально вот супер упадет спрос. Я имею в виду в том плане, что все-таки наша цивилизация потребительская, она остается. То есть, конечно. У нас машины ездят, самолеты летают, мы все покупаем какие-то товары, для которых нужна энергия.
Да нет, ну, больше того, вот смотрите, какой вот на пересекающихся курсах. Да. Дело в том, что в эти же дни Международное олимпийское агентство, оно опубликовало свой долгосрочный прогноз. Оно не смогло среагировать на то, что происходит сегодня. Ну, жизнь пока не так устроена. И вот там они говорят, что это все неизбежен рост цен, неизбежно будет расти спрос. Ну, так они это видят. Ну, как говорится...
Людей становится больше, экономика растет.
Совершенно верно.
Да.
И пока вот такой кардинальной замены углеводородов не видно на горизонте, которым они смотрят. Они смотрят до 40-го года. Да? Они не могут предсказать цены в этом году, там, в будущем году, но они считают, что вот в постоянных долларах, что называется, да, в нынешних, цена будет расти, и называют цифру в 40-м году по $132. То есть картина, вот если ее, так сказать, вот отрезать от нынешней турбулентности, нормальная и для нефти, нормальная для инвестиционных проектов и так далее. Вот. Но это картина долгосрочного взгляда. Как должно быть? Вот чтобы экономика развивалась, чтобы все это происходило. Вот должно быть примерно так. Но рынки-то не так устроены. Вот они, видите, за один день, вот сегодняшний, за несколько часов, минус 5%, плюс 3%. Что же это? Это не соответствует
одному. Да, Ильдар Касаев, долгосрочный прогноз дают организации и аналитики. Но кто может предсказать, что будет с ведущими государствами, производителями и экспортерами? Что будет с Ираком, что будет с Ливией? Это важные игроки. И другие государства сюда подверстываются. Здесь как раз уже от политики не отойти. Слишком сильно будоражит регион. А регион дает очень много энергоносителей. Америка все-таки с нынешними ценами не способна произвести такие объемы, чтобы заменить основных поставщиков, как и об этом заявляется. Именно с берегов Потамака это заявляют.
Ну и один из самых популярных вопросов, конечно, его стоило ожидать, по цене на бензин, почему нефть падает, цена на бензин при этом растет. Просто поправьте меня, но составляющая сырья в цене на литр бензина, по-моему, 6%. А 60% это акцизы многочисленные, которые за этот литр взимают. 6% верная цифра?
Ну нет, наверное,
больше.
Больше, конечно.
Было 8, я слышал.
8. Ну, хорошо, в этом районе там, да?
Как считать? Ну, короче, конечно, главное, так сказать, влияние оказывают налоги и их изменения.
Короче, когда в 3 раза нефть упадет, тогда можно будет считать, нет, что...
Ну, вы вспомните, да, когда...
Цену на бензин там можно снизить на 2-3%.
Когда хорошо. Был 2008-2009 год, тогда цена на нефть падала, а бензин рос. И компаниям нужно было компенсировать свои убытки на внешних рынках.
Есть и эта логика.
Поэтому, на самом деле, бензин... Если цена на нефть будет дальше падать, это не значит, что бензин будет дешевле. Да нет. И я лично, честно говорю,
говорю, как человек, живущий в Москве, на самом деле, город, который стоит в пробках, это не ему жаловаться на дорогой бензин.
Ильдар, я здесь всегда жестко на этот вопрос отвечаю, что у нас есть олигополия. Это вот монополия, это один, да, олига несколько. Несколько компаний просто держат этот рынок, сговариваются и тем самым регулируют цены на бензин.
Нет, ну, при составляющей 8% серьезного влияния цены на нефть на бензин не оказывают. Но все равно. 7373948, еще один звонок успеем принять. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, алло, еще добрый, Андрей 80.
Да, Андрей, господа,
привет. Вот у меня к вам вопрос. Я, может быть, прошу заранее прощения, может быть, просто прослушал. Вот поправляйте меня, пожалуйста, в режиме реального времени. Если я не ошибусь, по-моему, страны ОПЕК, они добывают не более 40% мировой добычи нефти.
Да, немножко меньше.
Да, немножко меньше. Саудиты обычно отговариваются, вернее, одна из отговорок саудитов, да, на этом заседании была про то, что саудиты, в общем, кивали головой на то, что это страны, не входящие в ОПЕК, увеличили квоту, и саудиты больше призывали к
наведению порядка.
Или как бы это точнее это выразиться, к правильной добыче нефти, то есть среди стран ОПЕК. Вот. А у меня, собственно, теперь вопрос. А кто противники Саудовской Аравии в стран, не входящие в ОПЕК? Вот меня интересует, может быть, там политика все-таки замешана, а не в ОПЕК. Может быть, как-то те страны...
Хорошо. Вот. Принято. Это Андрей 80, пожалуйста, кто?
Ну, Владимир Фейгин. Реальные изменения за последние годы, которые привели, так вот будем, если огрублять, к нынешнему кризису, это рост очень быстрый и неожиданный. 3 года назад еще неожиданный. Это рост добычи, ну, будем говорить, из нетрадиционных ресурсов нефти в Соединенных Штатах. Это миллион баррелей, больше миллиона баррелей в сутки каждый год. Понимаете, Саудовская Аравия вся производит 10, мы производим 10, а они растут, и вот на будущий год уже будут тоже 10. Так? Вот это взорвало рынок. Но есть еще другие независимые производители. Конечно, Россия первая из них. Мексика, Норвегия и прочее, прочее. Но они более-менее стабильные. А взрыв произошел из-за Соединенных Штатов. Кого там надо приводить в порядок? Вот, кого из этих тысяч компаний? Я не знаю. И как это сделать? Надо спросить у Саудовской Аравии.
Да. Потом вот здесь не совсем тоже корректно вопрос стоит. Кто противники? Все противники. Здесь каждый сам за себя. Да. Здесь нельзя говорить, что какая-то страна поддерживает другую. Или идут какие-то двусторонние сговоры и договоренности. Нет, есть контакты, они нужны. И совершенно справедливо мы отмечали, что даже мощный игрок, он должен корректировать свою позицию сейчас. Один никто на себя одеяло не тащит и не способен этого сделать. Внутри картеля, возможно, даже разногласия жестче, чем за его пределами.
Да. Да, Станислав.
Ну, если вы имеете в виду противников Саудовской Аравии в том плане, что вот они договорились снизить или предварительно договоренность достигли, а потом узнали, что на самом-то деле другие наши коллеги-то, они втихаря собираются продать больше. Да, в этом смысле целая есть куча стран, которые подозреваются в таком нечестном поведении. И они все, в этом смысле, противник Саудовской Аравии внутри картеля.
А Соединенные Штаты Америки и ОПЕК, их взаимодействие, оно вообще каково?
Ну, США не ходят в ОПЕК, зачем это нужно? Они сами увеличивают свою добычу, они увеличивают свою энергонезависимость от поставщиков, это и глобально. Долгосрочная цель, более того, дешевая энергия дает возможность проводить политику реиндустриализации, инсорсинга, возвращения предприятий и прочих. Конечно, им это здорово.
Официально Владимир никакого Фейгин. Взаимодействия нет, насколько я знаю. Ну, неофициально, есть, конечно.
Кулуарно,
конечно.
Да, все конечно. Игроки взаимодействуют друг с другом.
Но, вы знаете, есть конспирологическая теория, которая так популярна, с одной стороны, среди радикальных западников, сторонников Егора Гайдара, вот, когда он написал, что там якобы американцы договорились в 70-е годы с саудитами. Эту теорию, как ни странно, поддерживают также радикальные антизападники. Например, вот недавно Михаил Леонтьев говорил, что Саудовская Аравия специально там снижает цены, так, он думает, чтобы не то, что удержать.
Михаил Леонтьев еще и рассказывал про ИГИЛ, который поставляет на рынок нефти какую-то
левую. Это правда, но он поставляет рынок.
Объем какой-то.
Объем минимальный танкерами.
Ну, грузовиками танкерами.
Да, ну, и говорить о том, что это как-то подрывает рынок,
невозможно. Нет, я к тому, что вот эта самая теория о том, что есть заговор между США и саудитами, она популярна среди очень многих людей, но я бы не разделял.
Заговоров нет. Здесь объективные факторы, и каждый сам за себя.
Внимательно следим за котировками на доллар, на нефть, на все остальное. Ждем завтрашнего дня, возможно, послезавтрашнего. В любом случае, сейчас цены с бирж будут, наверное, занимать верхние строчки во всех новостных лентах. Я напомню, что с нами сегодня был Эльдар Касаев, инвестиционный аналитик в области топливно-энергетического комплекса, экономист, Владимир Фейгин, президент Института энергетики и финансов, и Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Ну и в качестве эпилога от 654-го. С нефтью у нас хорошо, у нас с мозгами и совестью плохо. Спасибо за участие в программе. Приходите еще.